в Древнем Вавилоне, когда возникло отчуждение между людьми, когда возникло желание разделиться между ними, эгоизм возрос, и это стало причиной того, что люди стали отдаляться друг от друга, перестали понимать друг друга, как говорится. И тогда-то и возникла эта наука, была раскрыта одним из священнослужителей древнего Вавилона, Авраамом, который раскрыл эту зависимость, что от эгоизма, что эгоизм не зря, он начинает развиваться, именно тогда он начал возбуждаться, развиваться, причем скачкообразно вдруг проявился так, что вызвал затем расселение всех народов из Древней Месопотамии по всему миру. И тогда и была раскрыта эта наука Каббала, которая, в принципе, говорит о том, что вопреки эгоизму люди должны объединяться. Это очень непросто. Это вообще очень сложно и вообще не в человеческих силах. Но надо понять, что это вызов природы, и нам надо таким образом действовать. Если мы будем объединяться и сохранять то же объединение, которое было у нас до вспышки эгоизма, так проповедовал Авраам, то мы будем подниматься над этим эгоизмом все время, по мере того, как он растет, а мы будем сохранять единство и будем подниматься. Так и написано, что все люди были как одна семья, с одним языком, все понимали друг друга, все были близки друг к другу. Жили очень просто, питались практически одинаковой пищей, даже если был кто-то побогаче, кто-то победнее. Это не отражалось особенно на быте. Была вяленая рыба, рыба была в достатке, потому что это было междуречье. Хлеб, лук, чеснок. Ну и в общем все. Это то, что у них было. Несколько молочных продуктов. И это было у всех. То есть, в принципе, не было особой заботы о том, как прокормиться. Земля была очень плодородной. Все было хорошо. И все жили одинаково практически. Вплоть до этой вспышки эгоизма. И поэтому то, что раскрыл Авраам, наука Каббала, она тоже основана на том, что люди должны быть практически, жить практически одинаково, удовлетворяя свои естественные телесные потребности в том виде, в котором тело требует. То есть, ну, нормально, рационально. И все остальное, все остальные силы, они должны прикладывать на то, чтобы подниматься над своим эгоизмом. Вот что он говорил, что тот эгоизм, который сейчас в нас начинает возбуждаться и расти стремительно, одного он потянул там к чему-то одному, к какому-то бизнесу, другого к чему-то еще, третьего к чему-то еще. Каждый захотел быть больше других, лучше других, сильнее других, важнее и так далее. Наоборот, нам надо оставаться на том же уровне, или приподниматься все вместе, может быть, улучшить как-то, вполне возможно, нашу жизнь, но одинаково. Быть как все, как одна семья. Как в одной семье думают о всех поровну, чтобы у каждого было относительно его потребностей то, что ему надо. А все силы, в общем-то, прикладывать только на подъем над эгоизмом. Вот это вот отношение к нашему развитию. Оно является основой каббалы. Ну и поскольку его не послушались, пошли по эгоистическому пути развития, кроме той группы людей, которую он себе набрал. А каждый будет в силу своей возможности приподниматься, все остальные силы тратить на то, чтобы быть взаимосвязанным с другими, то в связи между ними, в отношениях между ними начнет проявляться высшая сила природы, можно назвать ее Творец, неважно, как называть. И тогда они ощутят следующий уровень существования, то есть не живое, не растительное, не животное, как мы ощущаем сегодня, о чем постоянно заботимся, о благе тела, о его отдыхе, о его наполнении, удобстве, а следующий уровень, уровень называется человек, Адам. Адам от слова подобный, подобный Творцу, то есть той высшей силе, силе отдачи и любви, которая на самом деле изнутри природы руководит ею, движет, развивает ее. Это то, что тогда было раскрыто, и то, что затем было скрыто на несколько тысяч лет, и сегодня снова начинает раскрываться. Последние каббалисты современности – это Бааль ха-Сулам, Рабаш, и мы с вами. Мы с вами уже начинаем это не просто раскрывать, как они раскрыли это нам, а начинаем это реализовывать. И реализация, она, конечно, уже не с того уровня, какой была, каким он был в древнем Вавилоне, что, в принципе, были как одна семья на одном уровне. Было все, может быть, просто, но, очевидно, не таким должна быть история, должно человечество этот эгоизм развить, причем хорошенько развить до сознания того, что он действительно губит нас, и вместо всех благ, которые, в принципе, он нам сулил, мы обнаруживаем себя потерянными, ущербными, ничего не добившимися в итоге, пытающимися как-то получше прожить, а в итоге на это тратим все те годы, все те возможности, которые есть у нас в этом состоянии, называемой нашей жизнью. Начинаем мы сегодня совершенно с другого уровня. Уровень этот, он эгоистический, окончательный, что очень интересно, земной окончательный. То есть, на самом деле, эгоизм, он растет намного больше. Но следующий уровень эгоизма, он растет уже, когда человек начинает заниматься объединением. А на земном уровне вот того, что мы достигли. Поэтому мы находимся в постепенном осознании нашего существования как порочное. Мы называем его кризис. Мы еще не думаем, что кризис этот всеобщий, общий вообще всего нашего существования человеческого. Мы не обобщаем еще его, не объединяем все эти кризисы частные. Кризис семьи, воспитания, кризис культуры, науки, кризис общения и, самое главное, кризис, который угрожает нашему существованию. Это кризис финансово-экономический и кризис экологический. То есть вообще все эти кризисы – это один и тот же кризис. Это кризис, кризис вообще в переводе и вообще в правильном его значении обозначает рождение, роды. И также на древнем иврите, на арамите, на арамейском, он также обозначает, он означает ложе, на котором женщина рожает. Были такие в древнем мире особые камни родильные, на которых женщина специально так сидела и с помощью своих подруг, повивальных бабок рожала. Так вот, это место, с которого она рожает, называется кризис. В переводе с греческого, и на греческом тоже он является символом рождения, и на китайском, в общем, на многих языках это слово переводится как порождение нового. Так что надо на него нам также смотреть, а не как смотрят на него те, кто хотят от этого мира все больше и больше получить, автоматически еще пока действуют как неразумные эгоисты, которые считают, что кризис – это вот нам надо что-то сейчас исправить, и все пойдет по-старому. Но в последнее время таких уже людей все меньше и меньше, и это мы видим происходит очень быстро, по крайней мере, за последние там, 5 лет, сколько он длится, этот кризис, уже нам уже явно становится им, что он не просто так вот протекает и должен постепенно уйти. Сейчас уже говорят о том, что исправить то, что есть, на это уйдет 20 лет, как будто все-таки можно исправить, но уже говорят, по крайней мере, о многих годах, а что, не то, что он закончится уже в этом году и так далее. Согласно науке Каббала, кризис будет продолжаться. Он будет развиваться, он будет углубляться. Мы дойдем до таких состояний, которые, в общем, сегодня нам еще кажутся совершенно невероятными. Когда люди обратятся просто в зверей. Когда будет обычным для них терять человеческий облик. Принимать такие законы. Такие правила, такие нормы, которые, в принципе, на протяжении 20 века казались не человеческими, а ниже человеческого уровня. То есть все эти условности, они будут нашим эгоизмом развивающимся подавлены. И, в общем, мы будем постепенно опускаться до животного уровня. Кризис не уйдет, и он заставит нас в итоге все-таки. По дороге могут быть войны, проблемы. Мы видим, как часто все происходит в мире. Вдруг непонятно, почему взрываются всевозможные регионы, страны. И начинаются какие-то непонятные явления. Причем никто не понимает истинных причин. В общем-то, они были всегда, эти причины, но они где-то в глубине сидели и не были настолько явными или, по крайней мере, такими острыми, чтобы вызвать такие проблемы, как, допустим, в Сирии, в Ливане, в Ливии, сейчас в Турции и так далее. Это если говорить о причинах социальных, социально-политических. А причины экономические, они очень-очень глубокие, потому что эгоизм, он проявляется в первую очередь в экономике. Экономика, она отображает связь между нами. Кто сколько, кому и как дает и получает. И поэтому экономика, она в первую очередь показывает нам, насколько система стала неуправляемой. И мы не понимаем вообще, какие законы сегодня нами руководят. Потому что мир вступает на другую ступень. Он должен стать по шкале своего развития эгоистического. Он прошел эгоистическую стадию развития, достиг, в общем-то, какого-то предела. И далее мы должны были бы, раскрывая кабалу, как Валя Сулам надеялся, уже будет в начале 20 века, должны были бы люди начинать осознавать, что надо объединяться все больше и больше. В принципе, вот те предпосылки, которые были и в России, социалистической революции, это все проявление какого-то движения изнутри человека к иному социальному порядку. Но в итоге, конечно, этого ничего не получилось. Валя Сулам, как вы знаете, он очень надеялся на то, что и в России, и в Польше, и во всех этих странах по-другому будут протекать революции. Не просто захват власти и становление нового эгоистического какого-то порядка правительства. Поэтому мы сегодня находимся с вами через 100 лет практически после начала всех этих движений в мире. Первая мировая война – это, в общем, как бы триггер, щелчок первый к тому, что мир должен был бы начинать изменяться. И поэтому говорится в науке Каббала, что если люди не смогут понять, что развитие должно быть в объединении над этим эгоизмом, который сегодня в нас существует, к движению над объединением, то и дальше будет мир все более непонятным, потому что природа, которая раньше проявлялась в нас, изнутри нас, в каждом из нас и во всех вместе в течение этих тысячелетий, эта природа, она постоянно нас эгоистически поднимала. И мы в соответствии с этим эгоизмом развивали науку, технику, торговлю, социальные всевозможные взаимодействия, изменяли общество, переходили из формации в формацию. А когда эгоизм вырос до своего предела и начал закругляться, то есть почему? Потому что природа, поднимаясь, она обнажила весь этот эгоизм, подняла его в нас, а затем начала становиться круглой. В соответствии с тем и мы должны стать круглыми, то есть объединенными в одно единое целое. А мы этого не делаем. Тут возникает не просто какой-то непорядок, а коренное отличие нашего устройства внутреннего, общественного, политического, экономического, всего-всего, чего что есть, с той системой, с той схемой, которую природа поднимает к нам. То есть она начинает проявляться не просто эгоистически больше-больше, нет, а эгоистически взаимосвязанной. И уже начинают проявляться в ней альтруистические всевозможные связи между нами, а мы этому абсолютно противоположны. То есть возникает наложение двух систем друг на друга. Внутренняя система, природа, проявляется все больше и больше как альтруистическая система, система интегральная или аналоговая. А мы представляем собой систему эгоистической взаимосвязи, которую разработали на протяжении тысяч лет. Так вот, природа в нас это вызвала, но она сейчас изменилась и начинает все больше и больше меняться. То есть это как бы творец, эта система взаимосвязи интегральная начинает проявляться все больше и больше внутри нашего общества человеческого, цивилизации. И вот это состояние, противостояние двух этих систем, оно чревато. И оно очень-очень непонятно. Поэтому никто из сегодняшних деятелей, ни наука, ни техника, ни политологи, социологи, политики, экономисты, финансисты, никто не понимает, каким образом управлять. Это самая большая проблема. Всегда мы управляли эгоизмом. Больше эгоизма туда-сюда и так далее. Кто более эгоистичен, смекалист, тот и выиграет. Мы хотели сделать это по-другому, допустим, в социалистической революции, но не было методики, а каким образом объединять народ. И в итоге эгоисты встали у власти и начали им управлять только с лозунгами альтруистическими, социалистическими, а в принципе той же эгоистической системой. Поэтому ничего из этого не вышло, наоборот, стало плохо. А мир, он будет продолжать также идти вперед, непонятно как, пока он не обнаружит, что есть методика перехода от эгоистической системы, в которой мы находимся, вся цивилизация земная, к альтруистической системе, к интегральной. Вот для того, чтобы нам разобраться в этом и рассказать об этом другим, и сегодня уже начинают желать слышать об этом все больше и больше людей, причем это буквально за последние там год-два начинает огромное количество людей быть готовым и слушать, потому что понятно им, что они ощущают себя как потерянные дети. Вот не знает, как маленький ребенок, он потерялся и стоит и плачет, и не знает, что делать. В таком виде они себя представляют уже сегодня довольно явно. Поэтому мы должны с вами освоить эту методику интегрального взаимодействия между собой. Что это такое? Каким образом можно ее реализовать? Попытаться ее реализовать между нами, насколько это возможно. У нас нет между собой экономических связей, культурных, политических и так далее. Но есть просто взаимосвязь между людьми. Так что, по крайней мере, в этом мы можем начинать это делать. А кроме того, как вы знаете, мы пытаемся войти во всевозможные структуры. Это школы, всевозможные заведения, учебные и другие, предприятия, вузы, университеты и так далее, где начинает чувствоваться потребность в этом, поскольку и там проявляется кризис и в отношении между людьми, если это на предприятии, в отношении между детьми, это уже давно видно, насколько это проблемно, в отношении в семье, количество разводов, одиночек и так далее. То есть мы уже можем это все постепенно внедрять тут и там, и на этом показывать, насколько наша методика, она начинает жить, и буквально с первого занятия, с первой демонстрации люди начинают понимать, что есть в этом какая-то особая сила, какое-то особое чудо даже, которое проявляется настолько, что они видят, что здесь можно достичь действительно чудесных изменений. Мы это видим особенно у групп в европейской части России. Мы это видим отчасти в Соединенных Штатах. Видим это в Израиле. Но, конечно, этого мало. Нам надо расширяться и пытаться и дальше проводить эту интегральную методику, где только возможно, пока мы не достигнем таких серьезных примеров. И сами научимся на этом, и другим сможем показать, что с помощью этого можно спасти регионы, страны и весь мир от действительно настоящего кризиса. С этим мы сегодня с вами и живем. И пытаемся очень ускорить темпы нашего развития в интегральном образовании и воспитании. Так мы его называем. Я не знаю, это выдумка моя. Я выдумал это определение. Интегральное образование, интегральное воспитание. Не знаю, насколько оно удачно. Если у кого-то есть какие-то другие идеи, я с удовольствием их услышу, и, может быть, мы изменим название. Но пока мне так кажется, что оно вот самое такое подходящее. Во включении всевозможных регионов, стран, даже цивилизаций, допустим, западной, восточной или азиатской, в каждой из них есть свои проблемы. С одной стороны, самые нам казались такие отрицающие, самые упертые такие, это Восточная Европа. И действительно, и по сей день очень трудно с ними разговаривать. В Америке немножко легче. Американцы уважают новости бизнеса всевозможного, всякие коучинги, всевозможные тренинги. Они с удовольствием на это идут, может быть, там будет легче. В России тоже привыкли к всяким инновациям и, в общем, готовы к ним. Здесь проще. Но все равно эгоизм там действует серьезно. Но именно, может быть, благодаря тому, что есть там повышенный эгоизм, так он проявляется быстрее, скорее. И поэтому там легче, может быть, с ними разговаривать, потому что и руководители предприятий видят, что отношения между работниками настолько понижают производительность труда, что просто дальше некуда. И социальные проблемы там большие в европейской части. Здесь, мне кажется, обстановка немножко другая. Вы мне должны будете в этом помочь разобраться. Кажется мне, что этот регион, Красноярск, вообще вся эта Сибирь, зауральская территория России, она другая, она менее эгоистична, она природа действует по-другому здесь. И поэтому здесь, может быть, наоборот, с одной стороны, люди еще не так чувствуют и настолько эгоистичны, чтобы обнаружить, что это их эгоизм в этом во всем виноват. С другой стороны, они больше тяготеют, может быть, все-таки к сближению между собой. Так что это может быть, с другой стороны, и легче. Вот эти два условия, в принципе, противоположные. Может быть, они не настолько противоположны, я этого не знаю. Это мне хотелось бы услышать от вас. Но в любом случае, что бы ни было, и не важно, как это все проявится, важно нам, что это регион, он, мне кажется, очень удачный для реализации методики интегрального воспитания и образования. Здесь атмосфера другая. И поэтому, если мы возьмемся здесь вместе, несмотря на огромное расстояние, то, мне кажется, мы можем преуспеть. Здесь другое отношение между людьми, более доверительное, мне кажется, более спокойное, и можно будет провести, после того, как мы, конечно, пройдем хороший курс интегрального образования и воспитания, провести затем вот такие показательные наши занятия, семинары на предприятиях, в школах, ну, в любых других учреждениях, под разным видом. Так что для этого надо серьезная работа всего региона. Потому что я думаю, что все-таки каждый район на земном шаре, такой серьезный, вот как это зауральская территория России, Восточная, Центральная, Западная Сибирь, она отличается очень от западной части и от, тем более, от Западной Европы, от Америки. Я с вами говорю со всеми своими сомнениями, потому что я сам не знаю. Я говорю откровенно, потому как мы с вами являемся первопроходцами. Мы с вами эту методику должны развить в применении к сегодняшнему человечеству. Вы знаете, что писал Баля Сулам, вы знаете, что писал Рабаш, а все остальное мы с вами развили в течение последних 10 лет, особенно в течение последних нескольких лет. Каждый раз все ярче и ярче можно описать Каббалу, взаимодействие между нами, применительность Каббалы к связи между нами во всех отношениях. И этого нигде нету, и не было раньше нигде описано. Я просто это, поскольку, зная методику своих учителей, развиваю ее дальше, практически. Ничего нового, конечно, я в принципе не говорю, но это кажется, может быть, как новое, но на самом деле это просто применяемость их идей к сегодняшнему состоянию человечества. Так вот, мы с вами должны будем вместе разрабатывать эту методику применительно к вашему региону. Я надеюсь, что за эти дни мы обговорим это тоже, почувствуем. Это, в частности, будет входить в наши занятия, но не только. Мы не будем только этому отдаваться. Мы будем заниматься и каббалой, и интегральным образованием. Все вместе. В принципе, надо понимать. И вот тут я хочу еще раз добавить, что нет никакой разницы между каббалой и интегральным воспитанием и образованием. Никакой разницы. Просто это переводится другими словами. Одна и та же идея. Ведь если мы читаем статьи и Сулама и Рабо, ощущение важности цели, выхода над своим эгоизмом, подъема над собой, объединение, чтобы в объединении раскрыть Творца, высшую силу, интегральную силу природы, ну и так далее. То есть все те условия, о которых мы говорим, то, что мы читаем, это все то же самое мы говорим и в интегральном образовании, только там мы не употребляем слово творец, творение, окружающий свет, изменения, там какие-то сферот, парцуфим, мы этого ничего не говорим. Но мы, в принципе, просто гражданским языком человеческим описываем те же самые условия, те же самые процессы. Мы говорим, что в объединении возникает постепенно интегральная сила объединения. Или как сейчас раскрывают мудрость группы, или как? Толпы, да? мудрость толпы. Вот. Откуда она проявляется? Это и есть интегральная сила объединения. Это и есть Творец. Это и есть тот свет постепенный. У них, конечно, это не на уровне света. Но постепенно это будет проявляться до этого уровня. То есть, в общем, это одно и то же. И наоборот даже, когда начинаешь говорить терминами интегрального образования, то начинаешь понимать лучше каббалистические термины, их внутренний смысл. Потому как мы привыкли к тому, что мы говорим какие-то слова, а что в них, какой заряд в них, какой в них посыл, мы не чувствуем точно. Так вот, когда мы начинаем заниматься интегральным воспитанием, тогда мы начинаем на самом деле ощущать, что же это за каббалистическая методика. Каким образом она объединяет людей и вызывает появление среди них, именно на пересечении между ними, когда проявляется сетка сил между ними, связей альтруистических между ними, начинает проявляться там следующий уровень природы, называемый или уровень человеческий, Адам, или уровень, или Творец. Так что ни в коем случае, если у кого-то есть сомнения, я готов слушать любые вопросы по этому поводу и будем их выяснять. Мы не убегаем от каббалы, мы просто выражаем ее другими словами. Кстати говоря, что использовалось с самых первых шагов раскрытия этой науки. Ведь мы с вами изучали, что есть четыре языка описания вот этого высшего состояния, интегрального состояния, духовного состояния. Четыре языка. Это язык Торы, самый простой язык, на котором написано такое типа историческое повествование. Затем язык законов. Затем язык сказаний. И затем язык каббалы. Язык каббалы самый точный. Он технический язык. Использует четкие термины силы, противоположные, взаимодействующие между собой, с помощью отражения, приближения, отдаления, связывающие. Это, по сути дела, это векторный анализ. То, что кто изучал математику. Вот то же самое мы и изучаем в каббале. Взаимодействие двух противоположных сил с помощью связи между ними, которую они достигают, эта связь называется экран. Так вот, вся система, она очень простая. Сила отдачи сверху вниз, так называемая, изображаемая так условно. Сила получения. Если эта сила получения себя может преобразовать и работать с экраном, она становится подобной силе отдачи. Они связываются между собой, на связи между собой, и образуется ощущение высшего состояния. То есть та сила, которой являемся мы, сила желания. Ничего не создано, кроме желания. Есть свет, сила отдачи, есть желание, сила получения. Если мы эту силу желания можем уподобить силе отдачи, то тогда эти силы не противоположны друг другу, а складываются взаимно. И на этой связи мы обнаруживаем себя в состоянии этой высшей силы, то есть раскрытие Творца, раскрытие этой высшей силы в нас. Мы делаем из себя Творца. Поэтому Творец называется Буре, Боуре. Иди, приди и посмотри. То есть раскрой в себе. Поскольку ты меняешь свои свойства, вот эти твои исправленные свойства являются раскрытием Творца в тебе. Так что, конечно, лексикон он другой, но абсолютно все остальное одно и то же. Ничего другого не выдумано, и ничего другого здесь нет. Это одна и та же наука, выражающаяся уже не на этих языках, на четырех языках, а в сегодняшнем виде, в виде сегодняшней социальной вот такой системы. Ну, а каким образом двигаться нам в вашем регионе, это мы с вами и должны просто будем вместе сидеть и обсуждать. Но в первую очередь, независимо от того, к чему мы придем, может быть, мы ни к чему и не придем сейчас пока, потому что для начала нам надо очень серьезно самим изучить это интегральное образование. И тогда, может быть, нам станет больше ясно, как действовать дальше. Вот это то, что я хотел вам сказать для начала. Вопросы? Ну, не стесняться. Да. Не надо, я буду повторять.
Когда мы обсуждаем о кризисе, да, то есть человек публичный, и вас слушают многие люди, и вот ощущение, что мы все ради человечества, то есть как эгоизма, то есть мы рождаемся, умираем, там любые процессы возникают, начинаются, потом есть их пик, есть как бы их финальная стадия. То есть как бы развитие цивилизации, как бы оно нет ли такого ощущения, что гребет как бы именно к своему завершению, как эгоистическое ощущение, да?
Да.
И рано или поздно, там 2000 лет там вперед, может быть такая картинка, да, допустим, идут там, не знаю, группу людей, там 600 тысяч человек, да, и смотрят на руины и говорят, что это такое, это вот эгоисты строили тут, если это 8 тысяч лет назад, да, что это такое, да Бог его знает. Вот. Поэтому, как бы, может быть такое, вот такая картинка, потому что именно законы развития как эгоизма, они жесткие, как бы, да, и тут как бы лирики, как бы, в том, что вот там людям у нас сейчас 7 миллиардов, да, где они, а где они, вот такой, такая природа, как-то есть такая вот, для чистой такого.
То есть вы хотите...
Некий фатализм такой, да? Вот.
Нет, фатализм я понимаю, но вы хотите сказать о цикличности развития?
Да.
То есть...
Как вышли с междуречия, да, как человек туда придем?
Так мы сегодня пришли к междуречию. Мы сегодня снова находимся в Древнем Вавилоне. Только этот Древний Вавилон находится вокруг всего нашего земного шара. Вот это междуречие, вот та цивилизация, которая была тогда, там было 3 миллиона человек. Сейчас это 7 миллиардов. Мы к этому и пришли. Это то, что и предсказывалось. И находимся сегодня в том же кризисе, в котором были они. Они не вышли из кризиса. У них была возможность расселиться. Они решили его другим способом, разделившись, отдалившись между собой. А мы не можем. Из нашего состояния, кроме как войной серьезной, которая бы отложила бы решение проблемы с помощью кабалы, иного выхода нет. Война, да. Представьте себе, если мы сегодня начнем такую заваруху, то, конечно, люди будут думать о том, только как выжить.
Люди только занимаются отлаживанием кризиса, они только это и делают.
Да, но дело в том, что вот здесь вот и находится та точка нашей возможности или свободы выбора. Или мы сможем донести до людей, ради чем они развяжут войну, о том, что существует методика, кроме как войны, выхода из этого состояния. Или... Да, но другого нет. Цикличности никакой здесь нет. И не было, и не будет. Природа развивается не циклично. Мы видим это на неживых, растительных, животных, всевозможных частях природы. Мы видим это по космосу. Никакой цикличности нет. То, что крутится одно вокруг другого, это не цикличность. Это для того, чтобы все-таки двигаться вперед, как колесо движется и назад, и вперед. Но в итоге оно обеспечивает движение вперед. Так что... Никаких нет даже и природе не надо этого делать. Если мы говорим о том, что природа, она сознательна, она разумна, она создала нас, и, естественно, программа, которая нами руководит, намного мудрее нас самих, то цикличность – это порочность. Это отсутствие цели. Это абсолютная безрезультативность. Так что нет, такого нет. Каббалисты начали писать со времен Адама. Он первый каббалист, поэтому называется Адам. 5770 лет назад раскрыл каббалу, написал о ней книгу «Тайная сила». И с тех пор то, что предсказывают каббалисты, практически все это сбывается. В наше время предсказать то, что сбудется, невозможно. Потому что наше время является, вот как было у Авраама возможность, и стоял он на возможности увлечь всех за собой или создать только маленькую группу, которая бы пошла за ним. И так вот разошлись. С тех пор все, что писали каббалисты, то есть последователи, его последователи, это все сбывалось, причем абсолютно точно. И сколько лет и в каком году сейчас начнет раскрываться каббала, практически за сотни лет до этого серьезно описывалось каббалистами. Так что я не вижу никаких предпосылок к тому, что это все как-то изменится. Человек, который изучает каббалу, он начинает видеть ее законы. Это физика ведь. Здесь две силы, два вектора, которые уравновешиваются с помощью третьей силы экрана. Больше ничего нет. На этом основана вся работа всех систем. Неживых, допустим, в неживой природе, в структурах всевозможных, в живых клетках, в организмах, являющихся уже, так сказать, ассамблеей этих клеток и так далее. Человеческое общество, сборище эгоистов. Все подчиняется одним и тем же законам. Так что и они выяснены с мельчайшей точностью. Причем каббалист, он ведь когда изучает, он проходит сам эти состояния. Так что то, что сегодня не прошло человечеством, проходит. Поэтому он может писать для них, обучать их. А иначе на каком основании он бы обучал? Так что все эти законы, они нам известны. Смотрите, откуда мы начинаем изучение каббалы. С уровня мира бесконечности. В каббале это описывается с того уровня. То есть о существовании одной силы, положительной отдачи, и затем рождение с ее помощью, создание второй силы, отрицательное получение, желание, и затем уже развитие этих обеих сил, четыре стадии прямого света и так далее, все-все-все, до нашего мира. Библия, Тора, она описывает, кстати говоря, только лишь мир Ацилут, мир исправления. Она не описывает все это предыдущее. Вначале сотворил Бог небо и землю. Это имеется в виду, когда Бина, мир Ацилут, рождает систему Зон, Зарампин и Малхут. С этого начинается. В Торе это наивысшая ступень. А на самом деле мы изучаем в Каббале намного выше. То есть, когда ты изучаешь эти законы, ты видишь, где они применяются, везде. Нет никакого исключения. Наоборот, что за наша природа? Это все следствие этих законов. Видно просто насквозь, как это все движется, растет, развивается. Видно, как эти две силы, в каком смотря на каком уровне взаимодействия между собой, они рождают не живую растительную, животную, человеческую природу, как они между собой взаимодействуют в соответствии с этим, что происходит в нашем мире, каждое малейшее движение. Так что о догадках здесь не может быть речи. Единственное, это свобода воли, которая существовала у человечества в древнем Вавилоне и существует сейчас. Но это свобода воли относительная. То есть не хочешь воспользоваться своей свободой воли и идти добрым путем, осознанным путем, значит, тебе надо добавить немножко страданий, чтобы ты все-таки осознал. Ну, и значит, недостаточно тебе страданий. Значит, человечество вызовет войну, допустим, мировую, термоядерную. Ну и дальше что? Потом все равно в итоге, знаете, страдания учат. Что бы мы ни говорили, хотя мы все время откатываемся назад, но мы откатывались назад, будучи еще эгоистами. А сейчас мы уже возвращаться особенно не к чему. Так что война будет очень серьезный довесок. Но не хотелось бы, конечно. Да.
Была у нас долгая подготовка к конгрессу. Мы уже здесь. У нас до официального открытия остался вечер и день. Вот как нам разбить в это время все стены между нами? И как мы будем двигаться? И о чем нам надо думать? Единый совет для всех.
У нас остался завтрашний день для подготовки к конгрессу. Я считаю, что мы должны создать такое между собой поле взаимодействия, теплоты, чтобы те, кто приезжают, сразу же в него вошел. Чтобы почувствовал, что вот это и есть та атмосфера, в которой я хочу быть. Зависит от нас. Перед каждым уроком сделайте еще и Шиват Хаверим. Будем выяснять любые вопросы, какие вы захотите. Я готов и свободен, когда вам угодно. Ну вот и все. Кроме того, когда поедет еще большее количество людей, количество тоже влияет на качество. Так что это устроится, вы увидите. У вас будет очень хороший конгресс, я уверен. Я чувствую, что... Ну и постарались ведь люди, которые работали здесь задолго до того, как мы сюда приехали. Все-таки они вложились. Так что... Ну и те группы, которые во всем мире. Мы будем говорить новые вещи. Атмосфера, которая здесь, она будет на нас влиять. Надо готовиться, думать об этом, чтобы действительно быть готовыми принять их в свои объятия, но чтобы у нас это были одно сердце, одни руки. Прошу.
Я хотел спросить вот о чем. Мы с вами люди одного поколения, и когда сегодня видишь у молодежи проявление вот этих вот пороков, которые для нас были табу, когда у нас были другие этические нормы в обществе. Как найти в себе силы, чтобы полюбить этих людей? Вот, ну, я конкретно скажу, вот на глазах у матери человек за рулем убивает ребенка. Мать, отец, как можно после этого убийцу полюбить?
Нет, это неверно. Никто не говорит о том, чтобы любить убийцу. Вы понимаете... Вы даете пример очень крайний. Я вам скажу как. Но это надо, чтобы мать поднялась до уровня, когда она увидит все, что произошло, что ничего в нашем мире не делается самими людьми, а все это делается системой взаимодействия всех людей и той высшей силой, которая, в принципе, одна единственная ведет нас к цели. Когда бы она увидела вообще все, что происходит, что это за ее ребенок, что значит ее ребенок, ее это ребенок, это на животном уровне, а на следующем уровне, на человеческом, это часть системы, которая появляется и исчезает в том виде, в котором она это видела, как сказать. То есть, когда ты видишь всю систему, ты не... И когда человек раскрывает всю систему, он не видит в ней никаких пороков. Он видит, что только одна единственная сила всем управляет. Но тогда он находится не на том уровне, что это я как мать вижу, что убили, не дай бог, моего ребенка. Я по-другому это все ощущаю. Я уже не мать, и он не ребенок. Мы являемся все взаимосвязанными. И я уже понимаю, что жизнь и смерть совершенно не так мной воспринимается. Это непрерывное изменение состояний. Ведь какая разница между тем, что мы ощущаем себя в нашем теле, или будем ощущать себя вне нашего тела? Это различные уровни восприятия. И, да, мы с вами изучаем ведь восприятие действительности. Так что вопрос, как вы задали, он не имеет решения. Если женщине рассказать, что, не дай бог, такое произошло с ее ребенком. Но если мы говорим о том, как это будет восприниматься, конечно, не так. Конечно, по-другому. Я видел это и по своему учителю, как он воспринимал такие вещи. Я поначалу, когда был у него еще в течение там первых пару лет, я удивлялся. То есть это вообще через несколько месяцев, что-то месяца через полтора-два, после того, как я пришел к ним заниматься, там умерла мать у нескольких учеников, там учились братья, у них умерла мать. Ну и он говорит, надо где-то сходить, они сидят там, есть обычай сидеть неделю после смерти дома, так сказать, как бы в трауре. Я пришел к ним. Какой там траур? Они так между собой разговаривали, они вообще... ну, никакого, абсолютно. Я даже был потрясен. Я вернулся к нему, я так осторожненько, как бы, не наговаривать на них я не собираюсь, но меня это так поразило. Вот. Он говорит, да, это... То есть... Я начал понимать, что люди смотрят совершенно по-другому на жизнь и смерть. То есть это не трагедия, это вообще не уход. Когда ты начинаешь ощущать всю сетку сил, ты видишь, что никто ничего не пропадает, никуда не уходит, а исчезает из твоего восприятия реальности и не более. Но это тяжело объяснить. Но, может, в этом направлении попробуйте думать. Слов на это очень мало в нашем языке. Надо двигаться к раскрытию. И тогда у человека появится собственное решение всех вопросов. Прошу. Женщины тоже могут спрашивать. Да.
Ну, вот представители виртуальной группы МАК онлайн,
Да, откуда?
Я с Красноярска, Луганск, Украина.
Ну, вам так далеко.
Благодаря ему я как бы вообще сегодня сюда приехал.
Но он должен был приехать с Луганска, чтобы вы приехали с Красноярска.
Да, я вытащил сюда, лучше, чем у него в Сарфоне. У меня вот такой вопрос. Как...
Он хотел вас еще и у себя дома оставить на конгресс.
У нас тут очень дружная, сплоченная группа. И как бы хотелось, чтобы они тоже присутствовали на конгрессе. Виртуально, как это лучше сделать?
Не понял. У вас виртуальная группа сплоченная?
Мы учимся виртуально.
Ну, может, они в Питер все-таки подъедут хотя бы?
Ну, вот именно на этом конгрессе.
А они живут в Красноярске?
Ну, они вообще в разных частях.
А, ну, если в разных частях, то...
В Японии.
В Японии даже?
Да.
Я понимаю. Ну, что вам сказать? Ведь мы изучаем с точки зрения каббалы, что не существует ничего, кроме желания, желания получить, и свет, который на это желание воздействует. Этот свет, воздействие на желание, вызывает в нем четырехступенчатое развитие. И затем это четырехступенчатое развитие, оно начинает проявляться в четырех стадиях миров. Ацилут, Брия и Цера, Асия. Но для того, чтобы быть независимым от этого света, для этого надо выйти из-под его власти. Поэтому, когда разбивается желание на последнем уровне, то оно падает в такое состояние, где оно вообще не чувствует никакой связи со светом, не чувствует свет. Вот это состояние называется наш мир. То есть наш мир – это желание, созданное, которое деградировало до такого состояния, когда оно ощущает себя именно вот в таком виде, только себя, вне связи с тем, кто им управляет, кто на него воздействует. И такое состояние мы называем наш мир, этот мир. На самом деле нет никакой разницы между нашим миром и духовным миром. Только если вы находитесь на ступенях духовного мира, там 125 ступеней, на каждом из них от первой, самой маленькой, и до последней, абсолютной, проявляется связь между двумя силами явно в желании. Желание ощущает... кто на него воздействует, почему, как, для чего. Оно находится в диалоге с Творцом. То есть сила получения, сила желания, сила отдачи, сила Творца, света, они находятся в самом желании в явном виде. А на нашем уровне, на самом последнем, нет этого явного вида, отключения. И наш мир поэтому устроен только из трех видов желания. Не живое, растительное, животное. А человеческого уровня в нем нет. Вот человеческий уровень – это уже относится к следующему, к духовному. Духовным уровням, к 125 ступеням. Так вот, наш мир очень важен. Потому что именно когда я начинаю заниматься постижением высшего мира, я должен постигать его абсолютно неподвластно ему самому. То есть быть при этом независимым. А независимым – это значит быть отсеченным от него. Отсеченным. Оторванным. Находиться в его незнании и неведении. Если я таким образом существую, то тогда я могу делать собственные, абсолютно самостоятельные действия. Не под воздействием высшего света, а потому как я сам так решил. Поэтому наш мир, он самый-самый важный. И любой каббалист, где бы он ни находился, на каких бы ступенях постижения высшего мира, если он должен продвигаться дальше, он обязан совершать эти продвижения, находясь в теле, находясь, то есть, в ощущении самой низшей эгоистической ступени. И из нее он всегда поднимается. Я поднялся на 20-ю ступеньку духовную. Для того, чтобы подняться на 21-ю, я должен 20-ю ступень потерять полностью и стать, как все на этом мире, вот там, как завхоз этого места, допустим, да, ощущать только этот мир и подняться на 21-ю ступеньку. и с нее на 22-ю снова упасть до самого конца, до этого мира, и с него начинать подниматься. То есть невозможно постичь никакой духовной ступени и переходов между ними, если ты не находишься в ощущении, называемом этот мир, наш мир. Люди думают так, что я оторвусь, и мне на все наплевать. Я буду там летать и пойду дальше. Зачем мне надо общение телесное друг с другом? И в этом они абсолютно не правы. Нам надо будет это общение. Мы никуда не денемся. Смотрите, насколько каббалисты уделяли внимание описанию порядка группы, как она должна взаимодействовать, как встречаться, о чем говорить. Сказано о единственной возможности подняться в высший мир. Это если группа тебе сообщает, силу, важность цели, важность объединения, важность аннулирования себя перед другими. То есть, когда ты находишься постоянно в группе, то ты при этом активно действуешь. Ты можешь себя контролировать. Не теоретически через интернет, когда можно всегда скрыться, или когда все-таки все ваши ощущения, они очень виртуальны. А на самом деле, может, ты смотреть ему в глаза или нет. Может, ты его обнять, или он отталкивает тебя. Это нельзя виртуально. А без этого нам никуда не сунуться. Если вы имеете в виду методику Каббалы, вы обязаны ощущать друг друга. Теперь, что же нам делать в таком регионе, где деревня от деревни находится на расстоянии там 500 или 1000 километров, не говоря уже о крупных городах. Что нам делать тогда? Хотя бы изредка каким-то образом контактировать. Я приехал сюда, прилетел сюда именно для этого. Я не полетел куда-нибудь там в Скандинавию или там еще, где тоже мог бы провести конгресс, и на нем присутствовало бы столько же или больше людей, неважно. Я прилетел сюда, потому что очень важно собрать этот регион. И чтобы вы могли бы, ну, хотя бы раз в год, может быть, даже два раза в год собираться. Но не все вместе. Там группа, там 30-50 человек. Кто 30-50? Я понимаю расстояние отсутствие возможностей, но хоть как-то. А люди, у которых есть возможности, которые этим не пользуются, они просто жалко. Они проигрывают очень. Вы сами убедитесь. Мы с вами поговорим в последний день конгресса. Я надеюсь, вы не сбежите. И вы сами расскажете, что дало вам непосредственное физическое вот такое нахождение с нами. Да. Что у нас? У нас по расписанию ужин. Но это уважительная причина. Серьезно, да? Мне сказали 3 часа. Мне сказали 3, всего лишь 1 час 10 минут я перед вами. Так. Давайте тогда, какая у вас песня самая любимая? Не, ну, да? Или что-то другое? Есть что-то?
Средь бескрайних сугробов и хрустальных озер разожжем мы особый в нашем сердце костер. На бургане помеха, мы огонь сохраним, если станем навеки вместе все как один.
Тишина таежная. Далеко ли близко?
щедрый до неба, и охотится рысь, с пылью свяжется небо, и раскроется жизнь. Ночь наполнится светом нашей общей любви, и зима станет летом, лишь друзей позови.
Тишина таежная, нам нужна надежная. Yeah.